Начинай.
Короче говоря, значит, в мире есть такое понятие, называется поток оперон. Значит, что такое вообще оперон? Так говорить неверно, то есть, что поток оперона. Вот оперон — это, собственно, одна частица, вот как нейтрино, да, вот протон. Вот есть протон, а есть протонный поток. Вот, соответственно, есть оперон — это одна частица того потока. А весь поток — он оперонный поток. Вот. Оперон — это частица, это бозон. Это не фермион, это бозон. Ой, стоп, нет. Нет, как раз оперон — это фермион. И есть еще оперина, вот он бозон. Ну, это длинная история. Почему они там нужны разные, не суть. Смысл в том, что этот оперон, он, ну, просто как вот, ну, вот поток высокой энергии, сильности, через мироздание еще. Вот как бы везде он так и делает. Вот. И, в общем, ничем он там не выделяется из потока тех, ну, блин, мюонов, к примеру. Ну, это просто еще одна частица и все. Вот, но есть нюанс. Конкретно в галактиках, ну, как минимум в нашей, существует такая хреновина, которая называется источник жизни, что это такое, это вообще десятое дело. Короче, смысл не в этом. Смысл в том, что вот есть некая хреновина, которая дает эманации некого поля своего, там, внутреннего, которая, ну, тоже от нее летит. Вот как магнитное поле от магнита. Вот та же история. Все ерунда.
Хорошо, вот. Продолжай.
Проблема в том, что апейроны не могут существовать в этом поле. Ну, никак. То есть, ну, это несовместимо. Ну, вот. Ну, они же летят, и куда-то им надо деваться. Вот, и поскольку у нас нет гало вокруг галактики, да, вот из-за всей беды, происходит же мразая вещь. Пространство же пластично. Вот. А и апейроны выпирают из нашей метрики, к чёртовой матери. То есть они продолжают лететь по тем же косям координат, все точно так же. Но не уже вот не в реальном, короче, грубо говоря, вот помнишь эту телегу суперструн? Точнее, струн, М-теория. Угу. Что пространство, оно на самом деле 11, 12, ну или более мерное. Да? Просто измерения очень маленькие, свернутые в цилиндрики, там, в колечки и так далее, как это уже объяснить. Вот что-то типа того. Короче говоря, есть источник, который дает эманацию. Летят апейроны, упираются в эту эманацию, но они не вот отлетают нахрен от нее, а их выпирает в еще одно измерение. Очень маленькое, оно меньше ядра атома. Вернее, чуть-чуть больше ядра атома, ну, в среднем. Чуть-чуть больше этого ядра, но вот меньше электронных оболочек. И вот как бы апейроны туда выпирают, в результате в реальном мире они не проявлены. Вот. И как бы мы с ними не взаимодействуем. Они еще менее взаимодействуют с чем, те нейтрино. Вот. Дальше происходит следующее. Собственно, да, но биологические молекулы некоторые, вот типа того хлорофилла, да, то есть вообще фотосинтез — квантовые вещи. Прилетевший вот этот фотон, он там квантовым образом распределяется по молекуле, взаимодействует, и бац, эта молекула, чпок, вот эту вот энергию этого фотона преобразовала в разделение молекулы, да. Вот есть такого же плана молекулы, которые взаимодействуют именно с апейронами. Вот. Чем больше этих молекул, тем, грубо говоря, ну, они как бы есть у всех. Но если их очень мало, то и ничего страшного. А если их много, то такой человек может взаимодействовать с полем апейрона. Апейронным полем. И это и есть магия. Причем каждое взаимодействие оборачивается дэмэджем, ну, оно херит эти молекулы, вот, и в результате, то есть, ну, как бы, если ты что-то кастанул, то ты вот как бы похерился.
Условно, очень условно выражаясь, это объясняет существование маны. Очень условно,
да,
выражаясь, очень условная,
вот,
мана.
Соответственно, тебе нужно какое-то время, чтобы восстановить уровень этих молекул в организме.
А
как вообще происходит взаимодействие? Технический апейрон, вот, как бы, грубо говоря, вот здесь сейчас координат, да, вот обычно лица, да, вот и все. Она прямая и все. Вот. Но на самом деле, с точки зрения апейронного поля, она не прямая, а маленький цилиндр. И вот штатная ось проходит не в центре цилиндра, а она одна из образующих. То есть вот такая вот концепция. Вот. Вот эта ось — это наш реальный мир, а вот здесь живут апейроны. И в реальный мир они выйти никак не могут. То есть только посредством тех молекул, то есть в процессе формирования наклонов.
Ну, в некоторых других случаях, но точно таких же по схеме.
Да. Но, тем не менее, существуют, например, атомы, точнее так, должны существовать атомы по условию задачи, подчеркиваю, которые все-таки взаимодействуют. В частности, вот тот этерниум. Все очень просто. Всего-навсего, вот ядро атома должно быть больше этого измерения. Тогда, даже находясь здесь, он все равно цепляет его. Понял? И вот этерниум — это просто очень большое ядро. То есть ядро из островка стабильности за 130 каким-то там элементом. То есть там должен быть островок стабильный. Ну, помнишь, знаешь, чем больше у тебя вот, ну, элемент, тем менее он стабильный. Но физики утверждают, и, кстати говоря, это правда должно быть, ну, то есть там все очень логично выглядит, что вот начиная, то есть вот до какого-то они нестабильны, точнее, так они теряют стабильность, потом они наглухо нестабильны, а вот потом, блин, опять появляется стабильность. То есть небольшой островок стабильности должен быть там совсем тяжелых элементов. В реальном мире их, ну, в смысле, в нашем вот сейчас вот мире их нету. Почему? Потому что родиться вот просто в процессе взрыва сверхновой, где рождаются все тяжелые элементы, уже уран и так далее, да, они не могут мало энергии. То есть для того, чтобы они родились, нужен взрыв чего-нибудь, ну, совсем ебанически большого. То есть это должна быть звезда, блин, раз в 10 больше, чем Бетельгейзе. Вот когда она пизданет, она, видимо, понарожает уже и этерниум.
Ну, или какие-то другие.
Да. И, собственно говоря, вот этот этерниум, он, собственно, характерен чем? Он таки взаимодействует с этим самым первым. Ну и вот. В результате он считается магическим металлом, который он легче всего обкастовывается, потому что он легче всего взаимодействует со всей ерундой. Да, что вообще...
Он фактически проводник
является. Фактически, да. Что такое вообще обкастовка? То есть вот у тебя есть кусок металла, нужно в него сделать энчант.
Он при этом является идеальным изолятором.
Да. Как сделать энчант? У тебя есть кристалл.
Ты же очень одновременно проводник и изолятор.
Он поглощатель, короче. То есть он поглощает все это дело, и дальше он сквозь него идет, а и приехали. То есть он, ну, он одновременно. То есть. Ну, как тебе объяснить? Смотри, вот есть теплоемкость, да, и теплопроводность. Чем больше теплоемкость, тем больше теплопроводность. Если у тебя маленькая теплоемкость, будет маленькая теплопроводность. Вот так же и с этим делом. То есть та же история. Так вот, еще, вот как берется, как вообще берется обкастовка? Что это такое? Да? Вот берешь кусок стали, да? Она представляет собой, ну, допустим, кристалл стали образом, да? Понятно, что не один, их там много, там, понатыркано, ну и так далее. Вот. И вот он как бы стали есть, все хорошо, все, никаких вопросов. Но атомы находятся в нуле по этому измерению. И когда ты начинаешь его обкастовывать, ты атомы смещаешь по этому измерению. Их атомарные связи не рушатся. Ну, по одной простой причине, потому что, собственно, это измерение очень мало. И электронные оболочки атома, они уж точно намного больше этого измерения. Вот. Поэтому смещение ядра внутри этого измерения на электронной оболочке влияет слабо.
На самом деле влияет, сказывается на прочность.
Влияет, но слабо.
Многие энчантовые девайсы...
Да подожди, я сейчас объясню, в чем фишка. Вот. Влияет, но слабо. То есть практически очень не влияет. Но смещенное ядро, в него начнут упираться летящие перо, как бы уже попало в зону их влияния, да? Они в него будут ударяться, отлетать, оказываться вот где угодно, в том числе в реальном мире, и будет что-то происходить. И вот если ты правильным образом, грубо говоря, соберешь, вот у тебя есть 25 атомов, да, если все правильным образом сместишь, то летящий сквозь них поток пиронов будет формироваться именно заклинание. Вот это ничего. А фишка в том, что если ты попробуешь сделать слишком сложный энчант, то тебе придется эти атомы смещать, во-первых, сильно, а во-вторых, в разные стороны. И вот тогда, даже при учете того, что это измерение слишком мало для того, чтобы явно влиять на электронную оболочку, но если у тебя оказывается два соседних атома, один смещен сюда, а другой сюда, то все-таки влияние станет явным, и вот этот металл станет хрупким. Слишком перекастованный меч при ударе будет разбиваться.
Ну, слишком перекастованный, то есть, например, заинчантишь на меч при ударе создание, не знаю, чтобы он бил одновременно холодом и огнем.
Mm-hmm.
Возможно, но он будет хрупким, ввиду того, что, да, что там цвет, про цвет расскажи.
Вот, ну, условно, очень условно, смещением по этому кольцу, вот, ну, на определенный угол, да, можно абсолютно условно сопоставить некие цвета. Вот. И эти цвета будут цветами определенных уровней. Вот то, чего, скажем так, средневековые маги, вот не обладающие знаниями, да, физики, вот средневековые маги, будут называть это стихиями. Вот. И именно в частности поэтому стихии очень условные. Ну, образно. Вот если ты смещаешь атом, допустим, на 3 градуса, да? Вот мы сейчас возьмем и скажем, вот это стихия огня, классно, да? А на 6 градусов это, допустим, стихия, ну, скажем, воздуха, да? А на 3,5 это огонь или не огонь? А хер его знает. Собственно, фишка в том, что это деление крайне условное. И на цвета, и на стихии. Вот. Теперь фишка в чем? Этерниум – идеальный проводник маг-энергии. Вот. Как сделать из него идеальный изолятор? Да очень просто. Берешь этерниум, который по-любому будет ловить на себя все определяющие перун, а заклинание состоит из перун. Вот. Он будет ловить на себя все определяющие перуны и по сути, греться. Ну, вот, классно. Нужно сделать что? Чтобы он просто перестал греться. Для этого всего-навсего нужно забрать молекулу из него и какого-нибудь крайне легкого атома. Что будет происходить? Допустим, литий, кстати говоря. Слава перона, ой, перона этерниума с литием, да, даст вот, по-моему, адамантий как раз. Что будет происходить? Прилетевший перон бьется в этерниум и возбуждается. Но поскольку этерниум тяжелый, он же большой, его возбуждение, ну а что, ничего, блин, оно просто убежит на атом, связанный с ним, который просто должен был лететь. Ну как? Ну, как бы.
Возбуждение уйдет на атом лития.
Да. И ну, мы же не комсомольцы. Мы как раз ищем легкие пути. Вот легкий путь в данном случае атом лития. Атом лития просто чуть-чуть нагреется и высветит это фотоном. Все. Вот, в результате любое заклинание, пролетевшее в адамантий, даст вспышку света и до свидания. Ну, опять же, до определенной интенсивности. До определенной интенсивности. Если там интенсивность зашкаливает, то все это просто может не успеть так сработать и таким пизданет. Это да.
Возьмите слой потолще.
Ну, типа того, возьмите слой потолще. Вот. Соответственно, вот адамантий является идеальным изолятором от этой херни. Еще, например, идеальные магические яды, которые тоже на основе этерниума, но там нужны атомы уже, наоборот, побольше. Что будет происходить? То есть, грубо говоря, если в тебя ввести это вещество, да, и ты попробуешь саккумулировать поток эпирон, ну, точнее, не саккумулировать, а преобразовать его вот в реальный мир через вот те молекулы, которые я говорил, типа хлорофилла, да, то произойдет следующее. Этот поток таки действительно будет пойман, упрется в эти атомы этерниума, который, по идее, сам себе этерниум кажется идеальным для этого. Но вот его сплавы могут быть посредством. Так вот, если связанный с ним атом будет достаточно тяжелым, ну, допустим, атом золота, да, то вот просто взять и передать ему энергию не получится. Блин, обратно приедет. Ну, то есть они же оба начнут. И в результате они будут просто нагреваться. То есть уже никакого высвечивания фотона не произойдет, они просто будут нагреваться. Соответственно, грубо говоря, маг, так сказать, пропитанный этим веществом, прям выйдет к остану, блин, перегреется и умрет.
Ну, или, по крайней мере, потеряет сознание. Температура там до 40 градусов в голове шарнула, мозг шатдаун.
Да. Вот. И вот таким образом, прикидывая разнообразные свойства разнообразных сплавов, этерниум массу. Вот. Ну, это полбеды. Вторая половина беды. Вот тут уже понадобится оперение. Дело в том, что существует такое понятие, как квазиматерия. Это некие объекты, которые в определенном смысле, наверное, можно считать материей, но при этом они состоят не из атомов. Это, по сути, это вот наловленные вот оперены из внешнего мира, да? Из которых ты говоришь, а вот я хочу себе сидеть железную пирамидку, чпок, вот дайте мне. Там ли она не железная? Она выглядит железной, и даже не пирамидка, да. Это кластер, это вот что-то типа единичного протона, который состоит из кварков и клюонов, да? Только роль кварков, не существующих в ней его, играют апейроны, а роль клюонов играют как раз апейрины. Вот. Леди простые фигуры, это по сути сборка из буквально двух-трех оперонов и большого количества перина, которые, собственно говоря, и создают эту структуру. Она может иметь свойство, ну, любые наберет заданные. Мага, ну вот хочу металлическую, не вопрос, на. Только-только не проводит. Хотя, а вот выглядит как настоящее. Хочу бутерброд, да не вопрос, на. Ну, только маги, попробую его разгрузить. Ну, и так далее. Вот. По сути, это что-то такое, что-то типа того, что вот как вот, ну, предельно материальная иллюзия. Вот. Но фишка этой иллюзии в чем. Пролетающий мимо поток оперонов, он ее херит. Причем перманентно, вот имманентно, он ее херит вот все время. И то есть, создав вот такую пирамидку, она со временем рассосется в потоке внешних оперонов. Но пока она этого не сделала, ну и, кстати, да, чем сложнее фигура, тем ясно, она быстрее рассосется. Вот. Так вот, пока она этого не сделала, она проявляет такие все свойства объекта. Да. За исключением парочки важных нюансов. Поскольку она не из вещества, то, например, антивещество не воздействует. Никоим образом, ну блин, они, ну, то есть вообще.
Несовместимы.
Да. Попытки пулять в нее лазером, да, ну и чего твой лазер? Ну прилетели какие-то фотоны, скорее всего, они вообще насквозь пролетят. Ну, на самом деле насквозь не пролетят, но не суть. Да, они все же нагреют, но греть это бесполезно. Разрушить это можно только оперонным потоком. Оно оперонно перинный конгломерат. Вот.
Ты еще подумай на тему того, что можно же делать линзы.
Можно, только не нужно.
Этого.
Можно
для лазера.
Можно.
Задаваемыми свойствами.
Можно, но не нужно.
Лазер
на этом уровне линзы просто уже не нужны. Вот. Но эту херню можно разрушить заклинанием. То есть, по сути, простым дисковым. Брус. Нет.
Направленным потоком.
Ну, направленным потоком, но лучше. Которое... Но лучше. Ну, можно. Реально можно направленным потоком, но лучше заклинанием.
То есть ударить...
Которое именно вот по разборке этой херни. Ну, просто направленный поток, да, можно, нужен такой нужен мощности, что ты, ну, его схрапываешь. Вот. То есть, легче аккуратно разобрать, чем кувалды разъебушить. Вот. А теперь смотри. Представь себе, такой перелинный конгломерат, ну, скажем, в виде, ну, скажем, листа фанеры, ну, чуму, в который внутрь вплетено... Весна наноструктура из домантиевого волокна, которую все прилетящие пироны берет на себя и выведет в виде, ну, скажем, света, тока, без разницы. Мы получаем наглухо неразрушенную броню. Ну, она понятно разрушена. Ну, нет ничего
не разрушенного. Это первого мага,
который есть не дисполк. Дисполк вязнется в адамантиевую структуру.
Скажите, пожалуйста, у вас сигареты не будут?
Вы уже подходили к нам.
А я иду домой.